Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 19 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем говорить о главных событиях дня, изучать ленты информационных агентств и карту московских пробок. Сейчас, кстати, и Яндекс, и ЦОДД согласны в том, что в городе пятибалльные пробки. Это на 8% больше, чем обычно. 665 тысяч автомобилей передвигаются по Москве в эту минуту. Вы можете добавить что-нибудь прямой эфир, пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram, пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Перспективы какие? Давайте посмотрим. Яндекс полагает, что как это было вчера, как это было позавчера, максимум пробок будет примерно в 7 вечера, и не более чем 7-бальными будут эти пробки. Судя по всему, это все-таки лето. Судя по всему, многие уже уехали. Но прямо сейчас стандартная история с третьим кольцом. Внешняя трешка настолько останавливается при съезде на Большую Тульскую улицу и на Варшавку с Каширкой, что пробка зарождается где-то в районе пересечения с Кутузовским проспектом. И еще это тоже стандартная история. Довольно сложно съехать с Московской кольцевой на Ленинградку. И с внешнего кольца, и с внутреннего кольца. Да и по Ленинградке тоже через Химки проехать очень трудно. И в Москву, и из Москвы. Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это реакция Кабинета министров на данные Росстата о резком росте оптовых цен на бензин. А еще попытаемся разобраться, что будет проверять Следственный комитет России. Там, говорят, теперь разбираются с тем, как после ремонта моста, что произошло после ремонта моста, который устроили жители на свои деньги. То есть они сами собирали деньги и отремонтировали на эти деньги мост. Теперь с этой историей разбирается Следственный комитет России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые разбираются в бензиновом рынке. Смотрите, Росстат сообщил вчера, в мае производители увеличили стоимость бензина на 17,5% по сравнению с апрелем. Запоминаем цифру, 17,5% по сравнению с апрелем. Сегодня видим ответ правительства на данные Росстата о резком росте оптовых цен. Стоимость определяется торгами на бирже. С начала года оптовая цена увеличилась на 17%. Помните цифру 17,5% за месяц, а теперь 17% за полгода. Ну, почти за полгода. Будем говорить за 4 месяца или за 5. Алексей Чичикин, фундаментальный аналитик компании «Финам», к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут немножко запутались в разных цифрах, которые приводятся. Сначала Росстат говорит, что бензин оптовый подорожал на 17,5% за месяц, а потом правительство говорит, что стоимость бензина оптовой определяется торгами на бирже, и оптовая цена увеличилась с начала года на 17%.
Ну, если обращаться к биржевым торгам, то здесь важно отталкиваться от конкретной биржевой площадки. То есть, если брать цены на бензин в нашей стране, то действительно наблюдался рост в течение марта, апреля и части мая вот на нашем биржевом рынке. Однако, если отталкиваться от того, насколько цены, ну, в действительности повторяют биржевые котировки, то здесь остается желать только лучшего потребителям бензина в нашей стране, потому что когда бензин растет, ну, понятно, это действительно можно объяснить биржевой динамикой, но когда на биржевом рынке бензин снижается, это мало кто видит. Вот, на заправках, в принципе, мы видим только то, что цена продолжает расти даже тогда, когда на бирже есть снижение. Если ориентироваться на, например, зарубежные площадки, на которых за последние, ну, там, несколько месяцев с максимумов апреля и по текущий момент бензиновые котировки снизились на 17%, то об этом нам...
Подождите, это что за волшебная цифра 17? Значит, и снизилась тоже на 17?
Ну, если мы на Globex посмотрим на фьючерсный контракт на бензин, то мы увидим, что с максимумов апреля месяца котировка сползла на 17, даже а не выросла.
Все вокруг цифры 17, но подождите, давайте все-таки вернемся. Значит, с одной стороны, нам говорят, что производители увеличили стоимость бензина, может быть, тут где-то собака порылась, а с другой стороны, нам говорят, оптовая цена, определяемая торгами на бирже, увеличилась на 17%. Это про разные цифры все-таки или про одну и ту же?
Ну, на самом деле-то про одну и ту же, просто я к тому, что мы можем подтвердить, да, данные, соответствующие росту в течение весны на нашем рынке, вот, и действительно рост был, вот, но если отталкиваться от тех фаз, когда на нашем биржевом рынке стоимость бензина снижалась, потребители этого не видели. Например, в прошлом году, с октября по декабрь месяц, цена на бензин, ну, на оптовый, если там индексно смотреть, допустим, 95-й с 50 тысяч до 40 снизилась. Мы это увидели на заправках или нет?
Нет, мы, как видели, старше 40 и меньше 50 цену на бензин так и видели. Скажите, тут вот Юстас, наш слушатель, спрашивает, а почему вообще цена растет? Ведь вроде как нефть относительно стабильна в цене.
Ну, здесь необходимо отталкиваться от того, что, в принципе, чем более открыт рынок бензина у нас будет для, ну, той же самой классической фьючерсной торговли, тем меньше на нем будет, ну, скажем так, нерегулируемых моментов в плане управления ценой. Просто если бы, ну, действительно, на биржевых рынках была возможность простому, скажем так, российскому потребителю бензина торговать фьючерсным контрактом, вот исходя из того, что он видит на заправках, это был бы, ну, беспроигрышный фьючерсный контракт, потому что можно было по нему просто открывать длинные позиции на постоянной основе и зарабатывать на росте, потому что на заправках мы видим рост в постоянном режиме. Вот. А если отталкиваемся от того, что на бирже, оказывается, и падения случаются, то не всегда они отражаются на потребителе, поскольку, ну, видимо, некоторую часть прибыли производители имеют возможность положить себе в карман.
Ну и тогда последний вопрос как раз про прибыль. Кто и в каком количестве укладывает ее в собственный карман? Вот когда нам говорят, что оптовые цены выросли, к примеру, за месяц, вот один из вариантов, росстатовский, оптовые цены выросли на 17%. Мы знаем, что существует некое соглашение между правительством и теми, кто продает бензин, и розничные цены вроде как не растут или растут почти незаметно. У них что, настолько большая маржа, чтобы эти 18% или 17% они могли съесть спокойно?
Ну, в данном случае я со своей стороны могу прокомментировать то, что наблюдаю на биржевом рынке, вот, а часть, которая заложена в контрактах, тут, увы, комментарий на эту тему, наверное, то есть, лучше будет попросить соответствующих экспертов, которые внутри отрасли находятся.
По-другому спрошу, то есть, сколько зарабатывают те, кто продает в розницу бензин, это цифра, которая вам недоступна по тому, что вы изучаете?
Ну, в данном случае, да.
Понял. Спасибо. Алексей Чичикин, фундаментальный аналитик компании «Финам», был с нами на прямой связи. Алексей Морозов пишет, что заметил ползучее повышение на Роснефти. Помаленечку, по копеечке пишет. 709-й пишет, что биржевые спекулянты опять хотят получить по рукам. Подождите. 709-й, вы внимательно слушали текст? Производители увеличили стоимость бензина. Или вы считаете, что производители тоже биржевые спекулянты? Ладно, дальше. Сашка пишет, наши нефтяники уже давно все объяснили. Если нефть растет, то цена бензина растет. Если нефть падает, то цена бензина растет, потому что нефть подешевела. И, Сашка, они так не объясняли. Ну, то есть, когда начинают гулять вот эти фразы, таких объяснений не было на самом деле. Поэтому давайте все-таки придерживаться того, что нам на самом деле говорят. Денис Сотый, запчасти и масла за 2 месяца подорожали на 5%. Может, и цена на бензин тоже подтянется. С Европой хотят постепенно сравнять цены, пишет Григорий из Питера. Но, Григорий, и тут тоже вот не надо так вот общими фразами разбрасываться. Потому что, как мы знаем, в Европе, в разных странах сильно разные цены. Поэтому какую часть Европы вы имеете в виду? Ну, или это просто желание что-то сказать. Давайте дальше. Елена пишет, на ближайшей заправке 95-й за 4 месяца вырос на 70 копеек. Где там мораторий на повышение цен? Елена, мы как раз обсуждаем, что удивительно, что он всего на 70 копеек вырос. Потому что ведь надо разобраться, если бензин им достается теперь на 17% дороже, чем месяц назад. Довольно сложно себе представить, каким образом они торгуют бензином. Почти себе в убыток. Впрочем, независимые продавцы бензина регулярно в последнее время жалуются, что они именно в убыток бензином и торгуют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну вот у меня вопрос такой. А зачем на заправках пишут вывески, то что это принадлежит вот этой компании, это вот той. Учитывая то, что московский бензин, он, как правило, весь один с капотня. Ну, может быть, там еще немножечко там вблизи откуда-то возят, да. Почему у нас не пускают там рязанский бензин, который, может быть, даже с доставкой будет выходить дешевле. С чем это связано? Это достаточно старая тема.
Это достаточно старая тема, но, как кажется, это все-таки другая тема.
Ну, а отсюда цена и появляется.
Вы полагаете, что если бы море рязанского бензина притекло в Москву, то цены бы упали?
Ну, вполне возможно.
Хорошо, предположение.
По той причине, то, что им дешевле, например, электричество входит, чем на нашем, да, для переработки там...
Вы уверены? Вы уверены, учитывая, что региональные цены на электричество часто бывают даже выше московских? Впрочем, про Рязань не буду говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я думаю, что хотят сделать цены среднеевропейские. То есть средняя цена по Европе, цена бензина будет.
И что? А почему вы так думаете? На каком основании?
Ну, также, допустим, Набиуллина, она также и ставку Центробанка делает. Она берет, усредняет все ставки банков европейских плюс инфляция.
Вы понимаете, да, вот вы сейчас реально это придумали?
Нет, это она сама так сказала.
Да, она, оказывается, взяла европейские, усреднила, и получилось то, что у нас.
И плюс инфляция, да, плюс 4% инфляции получилась наша ставка Центробанка.
Ах, понятно. Значит, и так Набиуллина взяла среднюю европейскую и добавила нашу инфляцию. А среднеевропейская учитывает европейскую инфляцию. Ну да ладно. 7373948. АЗС зарабатывает не на топливе. Кит-убийца нам пишет, зарабатывает на сопутствующих товарах. Денис Сотый говорит, что рязанским бензином нам не помочь, его на Москву просто не хватит. Русский инженер настаивает, что цена на бензин в России ниже, чем в Европе, поэтому производителю выгоднее гнать топливо за бугор, отсюда дефицит и рост цены. Еще раз, смотрите, если у вас цена низкая, она растет там, где она низкая. Если у производителя есть возможность продавать за границу и продавать сюда. Но ведь правительство обычно вводит какие-то определенные меры, которые должны как раз это останавливать. Не только русский инженер, но и в правительстве тоже это знают. 7373948, телефон прямого эфира. Сашка Че пишет, интересно, вроде как нефтяники, получается, себе в убыток торгуют. Ну, не нефтяники, а те, кто торгует бензином. А с лета 2017 года, это цифра, которую я не проверял, это на совести Сашки Че, рыночная капитализация «Лукойла» выросла в два раза. Так написал Сашка через Telegram, говорит МСК-бот. Напомню, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, прямой эфир 7373-94-8. Появилась какая-то особенная цифра, это цифра 17. Она со всех сторон окружила рынок бензина в Российской Федерации. С одной стороны, нам говорят, что с начала года оптовая цена на бензин выросла на 17%. С другой стороны, нам говорят, что цена, которую выдают производители при продаже бензина, выросла на 17,5% по сравнению с апрелем. А есть еще новости откуда-то с бирж, согласно которым есть некое 17-процентное снижение цены. Но это как-то уж совсем далеко, и к нашей цене на бензин на автозаправках, судя по всему, никакого отношения не имеет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Как вы понимаете, много сегодня говорят о крушении MH17 в Донбассе в 2014 году. Вот теперь, как срочное сообщение, РИА Новости пишет, цитирует генпрокурора Украины Юрия Луценко. Он комментирует заявление Международного следствия по катастрофе и говорит, что Украина постарается арестовать подозреваемого в причастности к крушению малайзийского Боинга в 2014 году. РИА Новости в этом предложении делает обязательное добавление. Он комментирует заявление Международного следствия по катастрофе, выводы которого ранее в России назвали голословными. Сергей Шойгу заявляет, что система противоракетной обороны Москвы будет модернизирована к 2022 году. Это еще одно срочное сообщение, которое появилось только что на ленте РИА Новостей. И тут же Росстат говорит, недельная инфляция с 11 по 17 июня в стране осталась на нулевом уровне. Срочное сообщение, которое в эту минуту появляются на ленте агентства ТАСС. Уголовное дело возобновлено в Северодвинске по факту смерти избитого ребенка. Речь идет о уже осужденном Романе Пронине, который в 2017 году в мае избил соседку по коммунальной квартире и ее сына. Подробности в ближайших информационных выпусках. А мы теперь говорим о городе Серове в Свердловской области. И вот почему. История там произошла вот какая. Люди в третий раз самостоятельно отремонтировали мост через речку, который, видимо, им важен. Они собрали на этот ремонт 170 тысяч рублей. Местный журналист при этом говорит, что местные власти на установку на въезде в город некой инсталляции с надписью «Я люблю Серов» потратили 2 миллиона 700 тысяч рублей. А жители вынуждены собирать деньги, и на 170 тысяч как-то им удается отремонтировать мост. Следователи теперь будут проверять должностных лиц городской администрации. На чиновников могут завести дело по статье «Халатность». Кто-то из наших слушателей может прокомментировать с юридической точки зрения эту историю? Ну вот смотрите, скорее всего, мы же понимаем, что у подобного рода истории есть логичное объяснение. Например, по той статье, по которой они потратят 2 миллиона 700 тысяч на инсталляцию с надписью «Я люблю Серов», деньги есть. А, к примеру, на ремонт моста, возможно, денег нет. Или, к примеру, на этот мост надо обязательно не эти деньги вообще, а бюджет какой-нибудь областной или бюджет страны. То есть чиновники вроде как правы, и у них есть своя правда. Но что делать в этой истории, совершенно непонятно. Михаил Бутримов, политолог, он к нам присоединяется прямо сейчас. Михаил Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот здесь первым делом ведь сравнивают с тем, что власти, мол, 2 миллиона 700 тысяч на красивую картинку потратили на въезде в город, а 170 тысяч на мост найти не могут. Но ведь наверняка они, если бы могли, то потратили бы эти деньги.
Ну, тут, знаете, по опыту, когда был еще муниципальным депутатом, могу сказать, что органы власти не всегда реагируют должным образом на потребности населения. Но вместе с этим есть обратная сторона, что само население не всегда должным образом дает сигналы органам власти, что нужно. Поэтому вот изучив проблематику, скажем так, реконструкции моста, я не увидел информации о том, что ранее жители куда-либо, когда-либо обращались.
Тогда следующий вопрос. Подождите, тут же сказано, что они уже в третий раз ремонтируют мост. Очевидно, немного денег собирают и, что называется, заплатки такие делают, которых ненадолго хватает. Это ведь мост, который не принадлежит этим жителям. Они вообще ведь не имеют права его ремонтировать.
Ну, с точки зрения закона, безусловно, подобные действия можно интерпретировать как порча государственного имущества. То есть разломали то, что было и так, в принципе, поломано. И, соответственно, соорудили что-то новое и ввели в эксплуатацию без экспертизы непосредственно. Потому что приемка работ, она проводится множеством структур. И просто так вновь там реконструированный и введенный объект нельзя просто там взять и использовать.
Ну и тогда дальше. Как только мы с вами что-то подобное скажем этим людям, они нам скажут, подождите, что власти сами не видят, что ли, что у нас мост разваливается? Или мы должны обязательно прийти к ним и сказать, вы посмотрите, там дырка в мосту?
Вот, с другой стороны, безусловно, есть эксплуатирующие организации, которые отвечают за те или иные участки. То есть, если это мост, то это соответствующая региональная, которая отвечает за мост. Там Росмост, ну, там различные. В Москве это Гормост, грубо говоря. А в Свердловской области там соответствующая структура должна быть. Поэтому действие правоохранительных органов, они как раз и вот доследственная проверка на то и нужна, чтобы выявить, а почему, собственно, ранее мост не ремонтировался. Либо это просто халатность в плане того, что специалисты, которые должны отвечать за качество мостов и переправ, не выполняли свою функцию, на которую их, в принципе, поставили. Либо же тут какая-то вот прям, скажем так, потеря моста из бумаг. То есть об этом объекте никто вообще не знал. Такое тоже может быть. Бывают у нас бесхозные объекты.
Но, я не удивлюсь. Вот представим себе, что действительно бывают бесхозные объекты или объекты, от которых власти находятся далеко. Вы сказали, мы не видим здесь сообщения о том, как население сообщало властям о том, что этот мост надо отремонтировать. А как должно вести себя население? Ну, как должен вести я себя, например, когда я увижу, что мост почти развалился?
Направить обращение, что... Ну, по такому адресу, если адреса нет, то адресный ориентир или там метка на карте, что вот здесь проблема с мостом. Соответственно, примите меры. Должен поступить ответ. И уже с этим ответом приступать к дальнейшим действиям. Либо предложить какое-то государственно-частное партнерство. Ну, это звучит смешно, конечно, ну, да, реконструкции моста. Но, тем не менее, грубо говоря, можно и подобным образом провести мероприятие и потом от ремонтированный объект передать в дар. Соответственно, ну, тоже будет проведена экспертиза, приемка, надлежащее качество и прочее. Чтобы то есть, после введения же... в эксплуатацию никто не упал и не пострадал от этого отремонтированного моста.
Если, грубо говоря, население хочет, собрав на это деньги, отремонтировать мост, тогда уже будьте любезны, ремонтируйте нормально, сдавая комиссии и так далее.
По нормам, по соответствующим санпинам, а не просто так, что вот есть опора и есть полотно.
То есть, подождите, я правильно понимаю логику, что вот рассказывая об этом, к примеру, Следственному комитету, люди, которые потратили эти деньги, надеются, что накажут чиновников. А по-хорошему, если Следственный комитет разберется, этот мост должны будут разобрать.
Ну, должны будут провести экспертизу Годину. Если он не годен, то, безусловно, он должен быть... То, что настроили, демонтировано, и уже выделены средства на нормальный ремонт в соответствии с... строительными нормами.
Понятно, спасибо. Это какой-то замкнутый круг. Михаил Бутримов, политолог, был с нами на прямой связи. Сегодня, кстати, в Московской области груженный МАЗ разрушил мост через речку Лапа, а грузовик упал в воду, водитель уцелел. Точнее, нет, это было... Да, это сегодня и было, примерно в час дня, то есть 3 часа назад под Волоколамском на автодороге между деревнями Мусино и Малое Сырково. Частично мост разрушился, 3 бетонные плиты в средней части моста упали. Вместе с этими плитами упал в речку и МАЗ. Он ехал по мосту и провалился как бы. Водитель, говорят, сумел самостоятельно выбраться и даже серьезных травм не получил. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот интересно, почему если жители починили на страх и на совесть мост, как бы для себя делали с хорошим качеством, то потом приезжает комиссия и какие-то препоны им...
А как... подождите, вот смотрите, у вас как бы заранее есть ответ, они починили с хорошим качеством. Кто вам сказал?
Ну, они, у меня заранее есть ответ, что они делали для себя, они старались сделать подешевле, старались сделать, чтобы он подольше прослужил.
Тогда почему они в третий раз самостоятельно ремонтировали, причем собрали 170 тысяч, но вы же понимаете, на 170 тысяч мост сильно не отремонтируешь.
Ну, подождите, они избежали аварии. Может быть, машина бы поехала там в ближайшее некоторое время, там с жертвами погибло бы, он обрушился.
Но это опять сегодня же ваше предположение. Вы исходите из того, что все, что делают жители, это хорошо.
Нет, нет, нет. Я хочу сказать, что это у нас слишком, ну, не то, что в любом крупном государстве это зарегулировано. Но у нас нет такого, что приехала комиссия, проверила, сказала, да, хорошо сделали, вот тут подправить, вот тут отлично
почему
сделали,
вы,
молодцы.
Почему вы сказали, почему такого нет?
Ну, потому что вы только что предположили, что приедет комиссия, все разрушит и заставит нет, строить другого подрядчика.
А, то есть, а если я предположил, значит, вы говорите, так и есть?
Не, ну я просто...
Это важно. Это важно, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. На всякий случай я бы жителей все-таки приподсадил, пишет Валерий. Сергей пишет, если на концерт какой-нибудь с присутствием Единой России власти охотно тратятся, а с моста пиара не сделаешь. На самом деле нет. Представляете, какой пиар можно сделать с моста? На самом деле, как раз, возможно, намного больше, чем, как вы пишете, концерт с присутствием членов партии «Единой России». Понимаете, и это еще не факт, что власти тратятся на эти концерты, а на мост могли бы потратить власти бюджет, что они обязаны делать, а потом еще и пиар сделать. Так что вот тут вот тоже странная история. Ну и Виталий пишет, пока жители будут писать чиновникам письма, не будет ли угодно многоуважаемому Джину починить мост, мост может упасть. А так жители починили, он не упал, им надо сказать спасибо. У нас пока письмо дойдет, ответ, ремонт куча времени пройдет, и это бюрократия. Но понимаете, какая штука, Виталий? Вот если мост еще не упал, а вы чуть-чуть его подлатали, и все думают, что по нему можно ездить, потому что он же вроде чуть-чуть отремонтирован, то, может быть, это даже хуже, чем если бы его не латали. 7373948, но совсем мало времени. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Я строитель. Значит, первое, чтобы мост отремонтировать, сначала нужно в бюджет заложить деньги на изыскательские и проектные работы. Потом ремонтировать, проведя там тендеры и прочее, и прочее. Значит, а ситуацию вижу так. Мост не ремонтировали. Жители его сделали, чтобы ездили легковые автомобили. Единственное, может быть, что они не сделали, не повесили знак, что грузоподъемность выше и там 5 тонн не ездит.
Вы только не путайте два моста. Вот МАЗ упал на другом мосту. Вы, судя по всему, на это намекаете. Надо было потратить деньги на снос, пишет русский инженер. Ну, а еще на киберспорт мы потратили 30 лямов, а тут 170 тысяч, Валерий. Но на киберспорт потратили одни, а тут 170 тысяч других. И даже географически это разные места. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 июня, сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы дня и изучаем карту пробок. Пробки по-прежнему пятибалльные, и Яндекс и ЦОДД в этом согласны. 666 622 автомобиля сейчас передвигаются по Москве. Это на 8% больше, чем обычно бывает в это время. Темы, которые я предлагаю обсуждать в ближайшие 20 минут, это призыв теперь уже ученых к властям пересмотреть дела по так называемым наркотическим статьям и заявление Московского департамента ЖКХ о том, что первый этап перехода в Москве на раздельный сбор мусора начнется уже 1 января.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Кстати, если у вас есть возможность, не жалко рубля или сколько там стоит смс-ка, вот тестовую смс-ку прямо сейчас кто-нибудь отправьте нам, потому что у нас какие-то проблемы, судя по всему, с СМС-порталом. Но все-таки напомню номер. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Итак, теперь ученые поддержали призыв к властям пересмотреть. Спасибо, 757-й, значит, все заработало. Ученые поддержали призыв к властям пересмотреть дела по наркотическим статьям. Ой, как заработал, как побежал. Это 757-й своей тестовой смс-кой запустил работу этого портала. Хотели как лучше, получилось как всегда. 879-й, мы получили вашу смс-ку только сейчас. Про мост пишет 965-й, ну и так далее. В общем, у них там есть какое-то узкое место у смс-ок. И, судя по всему, вот 757-й своим тестовым сообщением запустил теперь этот поток, и вот все теперь летит, много-много смс-ок. Так вот, наркотические статьи. Теперь ученые поддержали призыв пересмотреть дела по этим статьям. Автор письма академик Андрей Воробьев, который выступил еще и за радикальную реформу системы уголовного преследования по делам, которые связаны с наркотиками. По его мнению, только благодаря изменениям станет возможной эффективная борьба с запрещенными веществами. Послание с просьбой пересмотреть все уголовные дела по статьям, связанным с наркотиками, отправили за подписью академика Воробьева и президенту Путину, и премьер-министру Медведеву. ТАСС подчеркивает, что там не только подпись Воробьева, там еще 14 академиков подписались, 21 член-корреспондент и 6 профессоров из Российской академии наук. Адвокат по уголовному праву Владимир Соболев к нам присоединяется. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если я правильно понимаю, речь идет о пересмотре всех уголовных дел по статьям, связанным с наркотиками. Это вообще возможно?
Нет, такого в принципе быть не может. Процедура есть, она закреплена законодательными актами. И вот так вот просто взять и пересмотреть все дела, это, в принципе, невозможно по определению.
Хорошо. Тогда следующая часть этого письма. Радикальная реформа системы уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. Вот если бы от вас зависело какое-то изменение в работе этой системы, что бы вы считали такой радикальной реформой?
Ну, наверное, из радикальных реформ именно то, что непосредственно можно было бы вести, это изменение статьи. На сегодняшний день у нас хранение подразумевается сразу с момента приобретения наркотического средства. И у нас можно, не устанавливая, когда было приобретено наркотическое средство, при каких обстоятельствах, сразу менять хранение. Статья приобретения сама по себе тоже несет ответственность уголовную. Но у нас много вот этих вот аспектов происходит такого рода, когда недоурегулировано чем-то. Но, честно говоря, мое личное мнение, что радикально менять само законодательство нет необходимости. Необходимо производить должный контроль.
А кто, не происходило, а кто должен производить должный контроль?
Прокуратура, следственные органы должны качественно работать, а не так, как они работают, что ярко подтверждает дело Голунова.
То есть, если сейчас, то есть, если бы прокуратура чаще останавливала документы, которые идут от следствия, если бы суд чаще отказывал в том, что говорят, то было бы лучше.
Было бы лучше, тем более, что у суда есть возможность вернуть дело на доследование. Но никто на эту тему даже не старается лишний раз себя озадачивать. Поступило дело к прокурору, он его прочитал. Если у него глобальных возражений нет, он отправил в суд.
Но, суд дальше так же. Я понял, но тогда возникает вопрос, учитывая эту историю с Голуновым, понятно, что это всего лишь одна из историй, о которых мы теперь говорим, но мы говорим об этой истории, поэтому я вас спрошу. Значит, вы говорите, он смотрит, и если глобальных вопросов нет, то есть в случае с Голуновым глобальных вопросов, как я понимаю, не было ни у суда, ни у прокуратуры.
Понимаете, я, честно говоря, не считаю, что по делу Голунова именно тот результат, который достиг, он стоит того, чтобы вот, ну, так вот ломать копии. Результат достигнут очень хороший.
Ну да.
И что сделал правильно судья Максимов, рассматривая дело, он не стал сажать Голунова в СИЗО, где Голунов бы находился бы с преступниками, с криминалитетом, где много болезней и
но, прочего. Подождите, рода вы полагаете, что судья это сделал собственным решением?
Я считаю, что это было дано судье на откуп, так сказать. То есть ты принимай решение, потому что уже было громко на тот момент, а потом палки полетят на тебя. И мне кажется, что судья в данном случае принял абсолютно правильное решение.
Он не мог. Я понимаю, но тогда кто должен сказать каждому судье и каждому прокурору, ты принимай решение сам?
Ну, у нас на самом деле оно изначально так должно идти. К сожалению, у нас редко это так происходит, но у нас каждый судья обязан принимать решение сам и не оглядываться наверха. И в данном случае, я считаю, что судья принял именно правильное решение. Эпизодов таких, как по делу Голунова, происходит очень много. Я имею в виду, когда фабрикуются доказательства, когда подкидываются. И я сам работал по делам, которые рассматривались в этом же УВД. Я сейчас не собираюсь обвинять начальника в чем-то, но я знаком с этой системой был именно в данном УВД.
Скажите, все-таки возвращаясь к этой истории, к письму, собственно, академика Воробьева, который говорит о том, что надо пересмотреть все дела по наркотическим статьям, вы говорите, что этого делать не нужно, но разве то, что мы узнали на одном примере, не дает нам, как сказать, подозрения, что ли, по поводу того, что много людей, которые уже сидят с приговорами, сидят там зря?
Я с вами полностью согласен. Я не говорю, что это делать не нужно.
А как
я говорю,
тогда?
Что это невозможно сделать так, как предлагает Андрей Иванович. Он уважаемый человек, он член Академии наук, но он медик. С юридической точки зрения это сделать невозможно. Есть приговоры, они вступили в законную силу. Если приговоры, если еще остались у осужденных стадии для обжалования, они могут сейчас подавать на обжалование, соответственно, тем самым они могут привлекать прокуратуру. Сейчас власть может за это взяться. Но пересмотреть все дела огульно, я уже не говорю о том, что Андрей Иванович выбирает только те три статьи, по которым он когда-то сам принимал участие в, так сказать, в изменении этих статей. Но так тоже неправильно. Если мы уже берем статьи 228 и 228 прим. 1, то надо брать уже и все остальные примы, вплоть до 229.
Подождите, вы должны объяснить, потому что не все же знают, почему надо брать все остальные примы, что это значит?
Примы – это дополнительные статьи. У нас вот есть уголовный кодекс, когда какая-то новая статья вводится, у нас не меняется последовательность нумерации статей, а у нас вводится статья, и она пишется 228.1. На самом деле она должна писаться степенью. Вот это называется прим. И у нас в свое время из статьи 228 Уголовного кодекса выделили составы и сделали из них самостоятельные статьи. Поэтому нельзя взять только хранение и перевозку наркотических средств, и при этом тогда исключать пересмотр дел по хранению и перевозке прекурсоров.
Хорошо, я понял.
Подготовительный элемент.
Но тогда, может быть, хотя бы есть смысл говорить о том, что людям, чьи близкие находятся с их точки зрения, ну, как минимум под вопросом, но уже под приговором, им, может быть, есть смысл в нынешних условиях быть более активными, искать юристов, искать адвокатов для того, чтобы поднять дело, попытаться или нет, бессмысленно?
Имеет смысл. Сейчас на фоне вот этой волны, на фоне того, что мы в кои-то веки увидели положительную динамику, что у нас не только, уголовно направленная идет деятельность. В этой ситуации нам очень нужно, чтобы родственники, сами осужденные, могут точно так же писать жалобы. И на самом деле осужденные, которые находятся там, если у них работает голова, они очень часто начинают уже быстро соображать и искать себе нужных советчиков. Они могут писать жалобы. И прокуратура сейчас, я уверен, будет больше заниматься контролем, чтобы потом не полетели головы вышестоящих чиновников.
То есть, возможно, есть смысл говорить о реформе, но если уж мы говорим о конкретных пострадавших людях, это сигнал для того, чтобы они сами или их родственники были более активны сегодня.
Да. Пересмотр дела с точки зрения юридического, вот уже, предположим, прошли все инстанции. С юридической стороны мы можем только о двух вариантах пересмотра дела говорить. Это либо у нас изменяется законодательство, и тогда статья декриминализируется, и тогда лицо можно освобождать. Либо у нас прокуратура должна проводить проверки и по вновь открывшимся обстоятельствам подавать на, ну, начинать всю процедуру повторно.
Скажите,
но
пожалуйста...
Прокуратура не может все дела.
Я понял.
Невозможно, таких физических возможностей.
Время просто заканчивается, поэтому я хотел бы все-таки уточнить. Вы говорите, прокуратура не может. Но вот, к примеру, претензии по этому делу конкретным сотрудникам в том же самом Западном административном округе, это не повод для тех, кто... Где тех, кто попал, к примеру, в заключение, исходя из того, что было сделано сотрудниками ЗАО? А они повод. Вроде как под подозрением, поэтому давайте повод. Пересмотрите меня.
Повод. Ага. Если у нас какого-то следователя, скажем, привлекут к ответственности, даже дисциплинарный, и будет скрыто его нарушение должностных полномочий или злоупотребление, неважно в какой форме, то это основание для того, чтобы лица писали в прокуратуру, либо в суд о том, что пересмотрите меня. Ну, суд нет, суд нельзя, в прокуратуру. Давайте мое дело будет пересмотрено, я пишу жалобу. И вот, и тогда прокуратура, конечно. Дело в том, что когда жалобу написали, это понятно, прокуратура должна реагировать. Но Андрей Иванович Воробьев хочет, чтобы все дела были пересмотрены. Прокуратура сможет пересмотреть, скажем, вот по залу. Да, там скандал, прокуратура может принять решение, необходимо провести проверку.
Тем более, что о чем-то подобном уже говорили.
Да.
И еще один вопрос.
В таком формате можно.
Да. И еще один вопрос. Раз уж вы говорите, что вы работали именно с Западным административным округом, пока мы с вами говорили, стало известно, кто теперь будет руководить как временно исполняющий обязанности УВД по Западному административному округу. Это Марат Мустафаев, который последние 4 года занимал должность заместителя начальника УВД по ЗАО. Вы что-то можете сказать по этому поводу?
Я, пожалуй, воздержусь, так как это все-таки профессионально будет сейчас неправильно давать какие-то оценки работе человека, который только сейчас... все может поменяться, знаете. Человек, находясь на одном посту, может работать в одной, в одном направлении, переходя на вышестоящий пост, он может работать в другом направлении.
Спасибо.
Поэтому я, пожалуй, воздержусь.
Спасибо. Владимир Соболев, адвокат по уголовному праву, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем призыв ученых. Теперь и ученые призывают к власти пересматривать дела по наркотическим статьям. Адвокат Владимир Соболев говорит, что это практически невозможно, потому что если уж и пересматривать, то это можно по каждому конкретному делу, а вот время удобное для того, чтобы заявить о том, что конкретно ваше дело, дело вашего родственника могло бы быть пересмотрено в нынешних условиях. Дмитрий пишет, нет, как сажать людей ни за что, они могли, а теперь они не могут, что за бред. А это не бред, Дмитрий, потому что вы ведь не знаете, или вы предполагаете, что в каждом случае сажали людей ни за что. Понимаете, это ведь важно. Вы хотите сказать, что вы точно знаете, что все там сидят ни за что. Вы готовы так сказать? 7373948. А вот если разбираться с каждым случаем, то, возможно, будет много новых и необычных поворотов этой темы. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Еще раз напомню, у нас... Это правда, Дмитрий, как раз. Важна каждая человеческая судьба. Это действительно так, но еще важно, что в данном случае каждая человеческая судьба будет рассматриваться... как одна конкретная человеческая судьба, а не скопом пересмотрены все дела по этой статье. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Юрий Николаевич, восхитителен, слушаем вас, здравствуйте.
А некоторые считают, что наркотики Голунову подсунули его же друзья-либералы, поэтому все рано говорить о виновности этих оперов.
Видите ли, ну, как бы вроде как уже договорились, что ему никто ничего не подсовывал, в том смысле, у него ничего не было.
Так его друзья подсунули, потом он сказали, позвонили в полицию, сказали, у такого-то, такого-то, в таком-то...
А кто это вам рассказал-то, Юрий Николаевич? Это не входит, это входит в противоречие с теми фактами, которые излагали из полиции.
А по... ну, нам же еще не назвали, что они именно подложили.
Нет, ну, а с кем конкретно они приехали, разве нам не рассказывали?
Какими-то понятыми.
Не, мы сейчас не про понятых. А с кем конкретно приехали наркотики в дом Голунова?
А вот люди сомневаются и думают, что...
Кто эти люди, обложили. Юрий Николаевич, а кто эти люди?
А на одних из соседних радиостанций тоже выступают Всё. Грамотные следователи и юристы.
Есть грамотные следователи и юристы, которые полагают, что в этом деле все еще совсем не закончено.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Департамент ЖКХ объявил, по-моему, это было вчера, но сегодня об этом много говорят, что в Москве раздельный сбор мусора начнется совсем скоро. С 1 января 2020 года мы начнем мусорить как-то по-новому. Ну, судя по тому, что заявляет департамент ЖКХ, говорят, что переход на раздельный сбор мусора будет происходить в несколько этапов, и 1 января 2020-го начнется только первый этап. Так, во всяком случае, сказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев. Он говорит, мы уже активно готовимся, и сейчас будем еще активнее готовиться. Есть большое количество площадок, на которых есть отдельные емкости. Приняли решение начать с выделения полезных компонентов в отдельные новые емкости. Это будет брендированный контейнер, в который будет складываться пластик, стекло, картон, металл и так далее. Первый этап, когда начнется, мы реализуем его во всех жилых домах и рядом с объектами социальной сферы. Мария Малороссиянова, эксперт по раздельному сбору отходов, к нам присоединяется. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот как вы понимаете, вот 1 января 2020 года в рамках этого первого этапа, что нас ждет в Москве?
Ну, я не думаю, что, ну, правда, это немного звучит фантастически, что москвичи просыпаются и обнаруживают полностью внедренный раздельный сбор отходов и у каждого дома контейнер для раздельного сбора. В то же время, наверное, этому будет предшествовать определенный подготовительный этап, и все будет происходить постепенно. И 1 января достаточно такая условная дата.
Но как бы то ни было, мы ведь готовимся к чему? Когда тот же Соловьев рассказывает про брендированный контейнер для пластика, стекла, картона, металла и так далее, мы что, должны готовиться к тому, что у каждого в квартире будет отдельная емкость для пластика, отдельная для металла и так далее? У нас не такие квартиры, чтобы целую комнату посвящать отходам.
Ну, насколько я понимаю замыслы мэрии Москвы, речь идет о внедрении двухконтейнерной системы, и такая система значительно облегчает раздельное накопление дома. Всего лишь нужна еще одна дополнительная емкость, помимо мусорного ведра, куда можно складывать все виды вторсырья, которые принимает вывозящая компания.
Ну, давайте вот тогда вот это чуть подробнее опишем. Значит, есть обычное мусорное ведро, а второе дополнительное мусорное ведро – это то, в которое и пластик, и стекло, и картон, и металл, в общем, все, что не еда.
Да-да, вы совершенно правы.
С вашей точки зрения, мы готовы к этому?
Конечно, готовы мы. Об этом говорит опыт и отдельных жилых комплексов, и отдельных районов Москвы. В Москве уже есть районы, в которых эта система, ну, почти работает, где во многих дворах можно увидеть контейнер, в который можно положить несколько, сразу несколько видов вторсырья. И эти контейнеры вполне пользуются популярностью у москвичей. Нельзя сказать, что 100% москвичей сортируют, но эти контейнеры наполняют достаточно быстро по отзывам вывозящей компании.
А вот скажите, пожалуйста, вот вы только что, нельзя сказать, что все сортируют, но это разве не означает, что если в бочке меда накидает кто-то дегтя, то бессмысленен этот раздельный сбор мусора?
Я не могу сказать, что он совсем бессмыслен, да. Как по отзыву одной из компаний, вывозящих отходы в Москве, будет... Это будет выгодно, если хотя бы 60-70% правильных видов вторсырья будут москвичи класть в этот контейнер. Главное только, чтобы не кидать просто, знаете, из вредности в этот контейнер там какие-нибудь памперсы. Если просто там, использовать его для пластиковых бутылок и картонных коробок, этого будет достаточно.
То есть даже если 60-70%, что называется, примут условия раздельного сбора мусора, это уже будет означать, что система заработала?
Это уже будет шагом к цивилизованному обращению с отходами. Единственное, я могу отметить, что это будет первый шаг, но далеко недостаточный. И дело тут не только в москвичах и в их готовности сортировать. У нас дело в том, что огромное количество упаковки производится из материалов, которые не то что невозможно, а очень сложно или нерентабельно перерабатывать, или, например, перевозить, грубо говоря, например, там пенопласт. Его просто невыгодно доставлять на завод по переработке. Поэтому вот сложность с этим, да, сложность с самими материалами, из которых у нас сейчас производят товары и упаковку.
Ну и последний вопрос, Мария. Есть ли ответ на него? Судя по всему, многие не очень понимают. А как будут работать мусоропроводы с 1 января?
Ну, вы знаете, есть опыт, я знаю, ТСЖ в Раменках, где успешно сосуществуют мусоропроводы и контейнерные, и сбор, раздельный сбор. Причем там жители сортируют не сразу в один, не по двухконтейнерной системе, а используют несколько контейнеров для раздельного сбора отходов. И в мусоропровод они бросают смешанные отходы, там органику, которая тоже отдельно заслуживает отдельного внимания, а в контейнеры для вторсырья макулатуру, стекло, пластик и так далее.
Короче говоря, никто не собирается заваривать то, что есть в жилых домах, в связи с тем, что надо будет раздельно сортировать мусор.
Ну, вы знаете, периодически такие инициативы мы слышим, звучат такие предложения. Вот, честно говоря, лично по моему опыту, я никому его не навязываю, но, на мой взгляд, без мусоропровода жить гораздо приятнее в доме. В моем доме мусоропровод заварен, и на лестничной клетке мы просто выращиваем цветы.
Понятно, спасибо. Мария Малороссиянова, эксперт по раздельному сбору отходов, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Мы как никогда близки к первому этапу раздельного сбора мусора, хотя бы на две части. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Но мы уже несколько лет раздельно собираем мусор. Я говорю, дочь приезжает и вывозит. Но дело в том, что вот у нас стоят пластиковые мусоры, клетки такие большие для пластикового мусора. Мы пластик-то собираем неправильно. Потому что должна быть пластмассовая бутылка без этикетки, а крышка и кольцо должны быть отдельно. И у каждой пластиковой детали есть свой код. Там вот такие треугольнички стоят, и у них циферки. Есть то, что подлежит переработке, есть то, что не подлежит переработке.
Не, ну, Анна, мне кажется, что вы требуете почти невозможного. Это уж совсем сложно будет.
Чего? И нам... мы-то собираем ничего, если каждый день все это выносить, это вообще просто. Вот было бы куда каждый день выносить, каждый бы день выносили. Это совсем не сложно. И я вас уверяю, вымыть стакан из-под йогурта тоже не сложно.
Это-то, да, я сам, в общем, их мою. Ну,
да. И также эти пакеты из-под молока или из-под сока, или из-под чего они там еще бывают.
Нужно их сплющить... Погнуть и аккуратно сложить. Сложно. Да, это правда. Но почему-то пока это не очень хорошо идет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Костя Измитина. Ну, смотрите, у нас раздельный сбор есть. Значит, у нас стоит вот эта сетка для пластиковых бутылок.
Ну, как и везде в Москве, да.
Да, да, да. И вот насчет того, что с девушкой говорили по поводу заваривания мусоропровода. Не надо, пожалуйста, памперсы так воняют. Я просто снимаю с мелкого, сразу бегу выносить. Я согласен, ну, пищевку выбрасывать в мусоропровод, памперсы. А остальные, да, лампочки вот эти вот, энергосберегающие, батарейки.
Тут мы уже путаница, получается, понимаете? Нет, потому что, отдаем, судя по всему, как раз то, что несъедобное, придется выбрасывать, вот вынося за пределы дома, то, как вы не хотите.
Да, то, что можно сдать. Нет, я говорю, лампочки, батарейки мы сдаем в Леруа.
Но вы-то хотите вместе с едой памперсы выбрасывать. Хорошо, посмотрим, как это будет работать с 1 января. Спасибо за звонок. С 1 января 2020 года в Москве начнется реализация первого этапа по раздельному сбору мусора. Судя по всему, делить придется мусор на съедобный и несъедобный. И вот несъедобный надо будет в брендированный контейнер, куда складывается пластик, стекло, картон, металл и так далее. Далее новости.